когда YouTube работает плохо, помогает VPN Liberty. У них есть бесплатный пробный период 30 дней. Попробуйте без привязки карты.
В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
Здравствуйте, в эфире программа «Статус», программа, которая выходит одновременно на трех YouTube-каналах. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый вечер. А вы, простите, кто?
А я какой-то Руслан Белый.
Вы номер 666?
Да.
Так вот, как вы выглядите на самом деле.
Вот как я выгляжу на самом деле.
Хочется спросить, и люди находят это смешным?
Ну, в части той публики, которая ходит на мои концерты, вроде да.
Просто мне показалось, что вы человек такой, скорее, солидный и несколько угрожающий наружности. Как вам удается конвертировать это в юмористический эффект?
Ну, как-то пытаемся. Время такое.
Что солидное и угрожающее?
Сейчас даже комедианту развлекает. Надо быть солидным и немного угрожающим.
То есть вы как-то не отпугиваете свою публику?
Надеюсь, что нет. Хотя такие, как сказать, подозрения присутствуют. Так что. Но мне уже поздно меняться, все-таки в таком возрасте уже легче дойти до конца. В том статусе,
ох уж
в котором я пришел в этот мир.
Понятно. Ну, хорошо, ладно. За что-то же вам 666 номер достался? Расскажите, у вас же есть какие-то знакомства в этой среде? Наверняка вы как-то там кому-то что-то вот позвонили, намекнули?
Нет.
Чтобы не стыдно было войти в чат?
Нет, на самом деле вся ситуация и с иноагентством, и с номером иноагента, и этой шуткой, которая случилась у нас в чате иноагентов, она вообще никак не спродюсирована. Поэтому, наверное, столь комичный эффект и имеет, потому что я сам, так, никогда сам бы никогда не ожидал, что государство в 1/6 части суши выдаст мне настолько потрясающий номер. Кстати, забавно, 1/6 часть суши и 666 номер. Так что
государство такого размера занимается такой ерундой. Давайте напомним,
да,
дорогим слушателям, откуда, собственно, ситуация эта возникла. Как это? Не новость, но событие.
Да. Возникла она в чате, куда меня добавили, я уж не знаю, к огромному моему, ну, наверное, удивлению даже по большей части, потому что я, безусловно, ну, в том статусе, в котором являются там люди, как социологи, политологи, журналисты, литераторы, правозащитники и так далее, для меня это было немножечко удивительно, что комедианты туда добавили, потому что, по большому счету, ту работу, которую вы выполняете, я не выполняю, и меня добавили еще и под таким номером, и как-то меня... Не особо чат встретил радужно.
Это было тоже непреднамеренно.
Я понимаю, я понимаю, странно встречать человека, которого особо никто до этого момента не знал, но тем не менее. Ну, собственно, видимо, сам номер возымел какой-то эффект, и все хотели узнать, кто же под ним. И вы написали, я, кстати, вас перефразировал, вынужден заявить, для честной так. картины, вы написали «некий Руслан Белый».
А вы как это
пересказываете? А я переоформил в какой-то Руслан Белый.
Это, конечно, грубее.
К сожалению, есть законы неписанные комедии, гротеск и невежество наше все, так что...
Слушайте, а правда, что стендапер, желающий иметь успех, должен со сцены рассказывать о себе, о своей семейной жизни, о своих ближайших родственниках, то есть как-то выворачиваться наизнанку? Это действительно закон жанра?
А о чем еще рассказывать, по большому счету? Ну, это такой закон жанра, такой вид комедии, где ты выходишь, рассказывая о себе, тем самым подразумевая, что большинство людей в этом мире живут такой же жизнью.
То есть надо быть как-то relatable?
Конечно. Ну, самая главная задача — быть откровенным, и дальше люди уже находят себя в твоих ситуациях, которые ты
рассказываешь. То есть типа у вас тоже такое было?
Да, 100%. А. Это в целом... На ранних стадиях комедианта он частенько использует этот прием. Он говорит, у вас же тоже такое было? И дальше, соответственно, рассказывает то, что рассказывает.
То есть это отличает стендап от, скажем так, юмористической эстрады нам привычной, в которой выходит герой и произносит монолог некий. Хотя вы тоже выходите и произносите монолог.
Да, но он не придуман. Если мы говорим о советской юмористической составляющей и, может быть, даже ранней российской, 90-е годы, да тот же Comedy Club пресловутый, по большей части все ситуации, они там вымышлены. То есть они, конечно, безусловно, про жизнь, но герои, актеры, комедианты, которые играют этих героев, они ими не являются. Поэтому это все вымышленное. А стендап-комедия, она исключительно про себя, про то, про что ты столкнулся в этой жизни, как ты выпутался из этой ситуации, какой опыт ты пережил.
Слушайте, ну это же никто не может проверить, было это на самом деле или это вы придумали. Вы же тоже немножко подкрашиваете и подкручиваете даже какие-то реальные события для того, чтобы они были presentable.
Ну, тем самым вот сейчас этой ситуации мы людям докажем, что эта шутка, она действительно существовала в жизни, это не выдумка, и так все и произошло.
Есть криптовалюта, но не знаете, как удобно ее тратить в обычной жизни. MaxSwap – это сервис, который превращает криптовалюту в простой, ежедневный и удобный инструмент. Виртуальная карта MaxSwap позволяет расплачиваться в магазинах, сервисах и приложениях напрямую с криптовалютного баланса, без задержек, без лишних посредников, с полным контролем и высоким уровнем безопасности. Лимиты большие, зачисления мгновенные. Логика сервиса проста. Пополнили баланс, привязали карту к телефону и спокойно расплачиваетесь в любой точке мира. И главное, для новых пользователей действует акция. Промокод STATUS возвращает 50% стоимости карты обратно на ваш баланс после покупки. MaxSwap делает криптовалюту частью повседневной жизни. Ссылка на сервис в описании.
Я вам сразу скажу, что мое знакомство с этим жанром ограничивается просмотром сериала «Marvelous Mrs. Maisel». Не знаю, смотрели ли вы.
Нет,
чудесная,
пока еще.
«Чудесная миссис Мейзел». Это американский сериал про 50-60-е годы. И героиня, такая, значит, добрая еврейская жена из центрального Нью-Йорка, она становится стендапершей неожиданно для себя, как раз когда муж ее бросает. И там показано некое зарождение этого жанра. Действительно откровенные, рискованные шутки, шутки о личном, рассказы о семье, какие-то обращения к аудитории. Я начала смотреть, потому что там все очень хорошо одеты, там потрясающе поработал костюмерный цех, но потом как-то, что называется, втянулась. Так что если не видели, то посмотрите. Я, правда, не знаю, как это будет звучать в переводе, потому что значительная часть обаяния всего сериала — это быстрые, такие молниеносные, смешные диалоги, поэтому в переводе это может быть чуть более тяжеловесно, но тем не менее посмотрите на, так сказать,
ну, как только дочь чуть-чуть подрастет, и мы с женой опять вернемся к длительному просмотру сериалов, тогда, конечно,
вы знаете, да, довольно долго на протяжении семейной жизни любой просмотр становится сериальным, потому что даже стандартный фильм в 1,5 часа вы смотрите 3 дня. Это как минимум, а то и неделю теми небольшими кусочками, какими это вам позволяют обстоятельства сделать. Так вот, давайте по поводу подлинности стендапа, давайте я расскажу, если вспомню, как это выглядело с той стороны. Значит, что такое знаменитый чат? Не открывая всех тайн нашего иноагентского сообщества, вот впишут вас, дорогие слушатели, тогда узнаете больше. А пока просто скажу, что существует некий коллективный чат, в котором распространяется взаимопомощь, взаимовыручка, юридические консультации, моральная поддержка, любовь, нежность и иные иноагентские добродетели. Каждую пятницу, как вы понимаете, люди ожидают следующей партии новых товарищей. Тем более, что с недавних пор, но в ваши времена, во времена вашего еще довольно раннего номера не было таких опасностей, а потом они появились, записывают в иноагенты кого ни попадя. И наше славное сообщество разбавляют какими-то случайными, совершенно сомнительными, часто аморальными людьми. В общем, как бы то ни было, в пятницу вечером все ждут. А тут в эту неделю особенно ждали, потому что обычно иноагентов назначают пятерками, уж не знаю, тут есть какой-то сатанинский смысл, какую-то пентаграмму они рисуют в Роскомнадзоре и, соответственно, в Министерстве юстиции. Не удивлюсь, кстати, если это так. Я думаю, что прикладной сатанизм там более распространен, чем мы полагаем. Так вот, ждали, кому достанется 666 номер. И вот пятница, вот вечер, вот Минюст, вот пятеро счастливцев. И, соответственно, спрашивают, кто же номер 666. И тут я действительно почему-то решила выступить, что вот такой-то гражданин, а кто такой, не знаю. Но я, поскольку никого не знаю вообще никогда, вот Максим Владимирович, который почему-то опоздал сегодня по неизвестной мне причине, он долго поминал мне, что первые 2 года нашего с ним совместной работы я путала его с другим сотрудником «Эхо Москвы». Сейчас мы не будем его называть, чтобы не навлекать на его голову неприятности. Но, понимаете, люди вообще очень сильно похожи друг на друга. Их трудно запомнить, вот эти вот их так называемые лица. А имена тоже похожие у людей. Если бы они были в тексте все, то их можно запоминать. А когда они отдельно существуют, опять же, как так называемые личности, то запоминать их сложно. А поэтому это не то, чтобы, так сказать, reflection по поводу вашей наверняка заслуженной популярности. Это просто моя, так сказать,
не, у меня в этой части точно никаких претензий нет. Я абсолютно понимаю, что мы люди из разного мира, и весь этот агентский чат тоже Я вполне допускаю, что меня там знает 2-3 человека, и у меня тоже как бы с этим
нет никаких... Кто ваша публика?
По-моему, я буду выяснять это всю жизнь, и так и не выясню, потому что, я не знаю, Инстаграм и Ютуб, аналитика Инстаграма и Ютуба говорит, что моя публика — это люди в основном 25-45 лет.
Так называемая премиальная аудитория, да? Мечта любого рекламодателя.
Ну что ж, тогда добро пожаловать. Не понимаю, почему до сих пор у меня нету отбоя от рекламы.
То есть отбой есть пока еще?
Да, но там, конечно, для меня еще очень комичная ситуация была. Ну, если, опять же, искать в этом какие-то смыслы и какие-то проведения истории, это то, что Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, он 665-й.
А он с вами был?
Да, в один день. Так там же, да, там же и об этом тоже были посвящены шутки. Я, конечно, подумал, что Минюсте могли проявить долю уважения и дать столь заслуженному человеку столь дьявольски.
Сказали, а вот этого белого, его пустим 666-м, ему уже не повредит.
Возможно, это только как бы дает нам подтверждение того, что там, как-то сказать, не совсем кровожадные люди, и по большому счету они просто выполняют технически какую-то работу, давая те или иные номера, те или иные статусы.
Я бы не делала таких выводов, но тем не менее. Вот коллега Ракша, Алексей, демограф, один из самых знаменитых демографов Российской Федерации, он номер 1000, и тоже гордится этим, и тоже считает, что это какое-то сообщение, поэтому, ставя знаменитую плашку, которая имеет второе, менее пристойное название, мы не будем произносить его в эфире, а он всегда пишет... Вы можете. Вот будете выступать у себя там?
Приходите на мои концерты, я
стендапом,
скажу, как,
да.
как называется плашка в простонародье.
Да, совершенно верно. Кстати, мне сообщали, что это не происходит не от того слова, от которого все думают, а что это вообще по-татарски.
Так что в целом есть мат тюркский, так что...
Вы, как это, погуглите.
Хорошо, обязательно.
Предварительно. Так вот, он в своей плашечке пишет, это иностранный агент такой-то, номер в реестре 1000. Но, кстати, как верно было замечено, номера эти, к сожалению, не постоянные, не стационарные, это не как ННН. А люди как-то иногда уходят из этого списка по естественным или противоестественным причинам. А поскольку список еще единый для организаций, для физических лиц, то там могут быть организации, например, ликвидируются, и, соответственно, из реестра их Минюст удаляет. Поэтому, по-моему, сейчас ваш номер...
Я не знаю точно какой, но, по-моему, я потерял. Да,
в общем, можно зайти...
Я как Тетрис спускаюсь все ниже и ниже.
Да-да-да. Можно зайти на сайт Министерства юстиции, открыть соответствующую страницу и полюбоваться. Я своего номера не помню, но я из ранних, так знаете, как раньше, опять же, вы, молодежь, не помните, был такой ленинский призыв в партии, да, вот люди, которые вступали в партии по так называемому ленинскому призыву, то есть тогда, когда Владимир Ильич умер и понадобилось как-то нарастить партийные ряды. Так вот... Среди иноагентов тоже существует ленинский призыв. Закон-то действует с 2013 года. Физлиц стали включать гораздо позже, но вот настоящая активность, конечно, началась. А с началом войны я в апреле 2022 года туда попала. Я помню, что в моей партии был Юрий Дудь. Вот это я
тоже
помню.
Достойная это тоже достойная
компания. Ну, слушайте, у вас Нобелевский лауреат, вы в одной лодке... Харона, а плывете с ним, это мало с чем можно сравнить.
Так что... теперь у меня, получается, есть новогодняя мечта — познакомиться лично с Дмитрием Муратовым. С Екатериной Шульман мы вот уже познакомились, теперь Дмитрий Муратов.
Вы видите, каковы преимущества этого статуса? Ой, в какое говорите. Общество это вас вводит, Руслан?
Так, мы, по-моему, сейчас с вами на протяжении некоторого времени занимаемся как будто бы рекламой иноагентства, потому что сколько мы уже расписали положительных аспектов.
Значит, членство в профсоюзе, членство в чате, знакомство с порядочными людьми, красивая плашка, номер, который можно где-нибудь себе вышить, нарисовать, раскрасить, как-то иначе творчески самовыразиться, новые социальные связи, которые наверняка помогут вам, в чем же они вам помогут, в обретении новых уголовных дел?
Ну, или как минимум скоротать вечерок, читая обсуждения в чатах иноагента, потому что в пятницу, конечно, там разводятся порядочные лекции, зачастую приходится просто проматывать сообщения, потому что я в этом плане идеалист, у меня не должно быть непрочитанных сообщений, поэтому, к сожалению, в виде чат, где там 50, 100, 150 сообщений, мне приходится заходить и проматывать всю ленту, чтобы они стирались. Так что. Первый вопрос, Екатерина Михайловна, так как вы более подкованы во всех этих законах, особенно иноагентских, первый скорее юмористический, я подумал, что когда я умру, на моей надгробной плите надо писать плашку о том, что здесь покоится лицо, выполняющее или выполняющее?
Более не выполняющее функции иностранного агента.
Да, насколько эта плашка должна сопровождать меня после жизни, до конца жизни? Или
знаете,
каким-то образом?
По-моему, наш великий модератор Павел Владимирович Чиков делал демографический анализ иноагентского сообщества. Обнаружилось следующее. Значит, ну, во-первых, наш образовательный уровень как сообщество зашкаливает. Количество кандидатов, докторов наук, академиков, людей, награжденных государственными наградами, поражает воображение. Наш коллективный хирш достигнет Луны, если его суммировать. В общем, кстати, среднее количество детей на иноагента превышает уровень фертильности в Российской Федерации тоже многократно. И, кроме того, средний иноагент, вот среднестатистический иноагент, гораздо здоровее и моложе среднего жителя Российской Федерации. И пока еще с начала действия этого злосчастного закона ни один иноагент-физлицо не умер. Поэтому ваши перспективы, если исходить вот из этих цифр, самые блестящие. Вы будете жить практически вечно. По крайней мере, скажем так, если исходить из статистических данных, вы проживете дольше, чем этот закон.
Mm-hmm. О, ну отлично. Блин, как будто бы сейчас уже, так мы с вами мило об этом побеседовали, что сейчас уже, если вдруг в какой-то момент начнут снимать эти статусы, даже будет как-то обидно с ним расставаться.
А вообще представьте, да, вдруг, например, по, скажем, по средам Минюст публикует пятерку, черную пятерку. Как это называется, подождите, у организованной преступности, вот когда снимают статус вора в законе?
О, я не знаю, наверное, тоже вполне...
Там есть какая-то, так сказать, раскоронация?
Ну, разжалование, наверное, какое-то.
Возможно, слово более брутальное. А потом, так сказать, снимают эту самую корону, если человек нарушил какие-то нормы сообщества. Так вот, снимают статус, представляете, и все начинают думать, за что? Продался Минюсту, там что-нибудь там сообщил какую-то ценную информацию, еще поцеловал Люцифера под хвост. Представляете, какой можно навести шорох?
Ну, в целом, да, в каких-то комичных рассуждениях я думал о том, что они могут дискредитировать подобными.
По счастью для нас, на такой ума не хватит, на такие сложные комбинации.
Ну и более серьезный вопрос, так как я занимаюсь комедией, и после начала войны ряд комиков, безусловно, достойных, высказались против, были вынуждены покинуть свою родину, и сейчас выступать, благо русскоязычное население много по миру. Но тем не менее, так или иначе, в свой материал мы сейчас тоже вставляем этот и социальный, политический, военный подтекст. Много шутим про то, что происходит сейчас в России, в мире, между Россией, Украиной и так далее. Мне хотелось узнать, комики, которые шутят, может быть, даже на тяжелые такие вещи, как про войну или про политические события, про тиранов, автократов, какие-то законы гомофобные и так далее. Они тем самым, скажем так, подсвечивают проблему или, наоборот, обесценивают ее?
Вы знаете, в той программе «Статус», с ведущим которой вам позволил временно стать ваш собственный статус, опять же, к вопросу о преимуществах иноагентства, а в рубрике «Понятия» мы говорили как-то о роли юмора в социальном пространстве, да, да, и о том, насколько шутки о политике, опять же, влияют на политический процесс. Тут есть два мнения, сразу вам скажу, как всегда. В социальных вопросах общего ответа одного и единственной верной формулы никакой нету. Одна теория состоит в том, что шутки над властью помогают ее десакрализировать, то есть она делается менее пугающей, менее священной. То, над чем смеются, его меньше боятся. Таким образом, происходит некоторая адаптация и снижение того страха, который диктатуры желают внушать. Второе мнение состоит в том, что юмор специфически черный. Юмор, вот так называемый юмор висельника, шутки над безвыходными ситуациями, шутки над смертью, болезнью, войной, репрессиями и так далее, это то, что называется coping mechanism, механизм адаптации, но это механизм адаптации, который заменяет действие. Грубо говоря, люди шутят вместо того, чтобы протестовать. И надо сказать, что, как всегда, опять же, говоря о социальном, оба ответа покрывают какой-то сегмент реальности, но каждый раз, когда я вижу, как в ответ на какую-то очередную безобразию Россия, русскоязычная благосфера, вообще русскоязычный сегмент интернета расцветает очень смешными шутками, действительно, у меня время от времени возникает мысль, что силы нации уходят ровно на это. Вот на то, чтобы креативно пошутить, на то, чтобы нарисовать смешную картинку, уходит какая-то значимая энергия, которая могла бы... Но когда я это думаю, я сама задаю себе вопрос, могла бы что? Быть потрачена на выдирание булыжника из мостовой и кидание его куда?
Опять же, это хоть какая-то форма протеста, опять же.
Вот, опять же, те, кто изучают вот эти самые шутки, коллега-антрополог Александра Архипова, занимается этим в том числе, они говорят, что такого рода юмор, он позволяет строить некие невидимые сообщества. То есть если вы шутите и улыбаются вам в ответ, значит, человек понимает то, что вы понимаете, он ваш единомышленник. Угу. Таким образом возникают эти невидимые сети, которые объединяют людей, там, условно подмигивающих друг другу. Это не совсем фига в кармане, она уже не в кармане, она уже немножко так помахивает. И ее видит другой человек. Вот у антропологов есть понятие так называемый семиотический протест, это когда рисуют там какие-нибудь, там, знаете, 3 звездочки и 5 звездочек, и кто понимает, тот понимает, да, и вот мы как бы, проходя мимо такого рисуночка, посмотрели друг на друга, и мы друг друга поняли, да, значит, мы, что называется, на одной волне, а это очень важная функция, потому что автократии разъединяют людей, они способствуют атомизации, они создают вот это ощущение, ты один такой извращенец и придурок, а вся остальная страна, весь народ в едином порыве сплотился вот там. А ты один здесь, один, и никого, кроме тебя, тут нету. Поэтому люди, которые приходят на ваши выступления, люди, которые приходят на мои лекции, хотят увидеть, что они не одни. В этом смысле общие шутки позволяют сделать такое сообщество не в одном зале, где всех не соберешь, а в виртуальном пространстве. Mm. Оно, конечно, опять же, это не партия, это не общественное движение, это не НКО, это не боевой отряд. Но это все же какая-то группа, каждый из членов которых знает, что он не одинок. Это дает силы. Поэтому я думаю, что все-таки эта функция юмора, она скорее, скажем так, социально-позитивная. Хотя, вот это ощущение, что опять что не сделается, что не произойдет, люди пошутят, вздохнут, приспособятся и больше ничего не будут делать, и это чувство тоже трудно отогнать.
Ну, пресловутый Саша Барон Коэн, который известен работами по фильмам «Борат» и «Тиран».
Вот, мне, вот, это, частности... вот это я смотрела.
Да, ну, вот, в частности,
не видела,
фильм
а «Тиран». Не
вот он тиранов мировых, получается, смеясь над ними, он их, скажем так, подсвечивает, что это ужасные события в жизни людей, или он, наоборот, тем самым делает из них... ну, достаточно веселых персонажей, и уже глядя на какую-то тиранию, которая где-то процветает прямо сейчас в другой стране в онлайне, ты к этому легче относишься, потому что ты видел фильм «Тиран», и там тиран выставлен каким-то дураком, который...
Ну, он даже милый.
Даже милый, да. То есть он даже в чем-то может вызвать симпатию.
Слушайте, а Чарли Чаплин, когда «Великого диктатора» снимал, он как Гитлера, так сказать, подсвечивал, высвечивал, что он с ним делал? Он делал его комичным.
Ну, как будто бы, делая Гитлера комичным, Чарли Чаплин бесил только Гитлера.
Уже неплохо.
Не, ну, если задача такая... А почему тогда автократы и тираны такие обидчивые на юмор вообще в целом?
А вот это
то есть, как будто бы, если даже проследить не по Владимиру Путину, а по Александру Лукашенко, мне казалось, что он в какие-то свои молодые годы правления был более как-то... И он больше иронизировал и над собой в том числе.
Вот это,
куда
вот
девается
вот
это со временем?
Хрупкое мужское эго, которое особенно процветает в иерархических структурах, в армиях, в преступных сообществах и так далее. Вы должны были этого навидаться. Ведь это же та среда, в которой, так сказать, убивают за слова, потому что вот это то, что они принимают за свое достоинство, это для них самое важное. Поэтому они не могут себе позволить быть смешными. Самоирония им недоступна. Юмор в этой сфере это всегда унижение.
Не, ну смотрите, я понимаю, то есть я провел достаточно большое количество лет в армии, и я понимаю, почему там нельзя смеяться над начальником. Вернее, почему он не позволяет себе, чтобы над ним смеялись подчиненные, потому что там жесткая иерархия.
Да.
Это начальник подчиненный, ему надо отдавать приказы, ты должен выполнять приказы, ему нужно наказывать тебя в случае невыполнения приказов. Получается, тогда президенты чувствуют себя в этой же роли, то есть они начальники, а все остальные подчиненные?
Я думаю, что над старшим по камере тоже смеяться, наверное, нельзя, если ты в камере.
Нет, безусловно. Но еще раз говорю, это строгая иерархия,
да,
которая
да, иерархия
выработана жесткими законами на протяжении десятилетий. Но президент де юра выборная должность.
Демократически избранный.
Да. И по сути мы нанимаем его, чтобы он работал. И коль мы его наняли, ну, значит, наверное, и мы имеем в том числе право над ним смеяться, подшучивать, если
это позволяет. Вот тут мы шутим сейчас с вами искрометно, вся Российская Федерация рыдает просто от смеха.
Мы пытаемся разобраться в вопросе.
Насчет демократической избранности и сменяемости. А, совершенно верно, вы только что самостоятельно открыли одно из базовых правил функционирования автократии. Она выстраивает жесткую иерархию. И, более того, постоянно продуцирует воображаемые угрозы для того, чтобы оправдать существование этой жесткой иерархии. Почему начальник должен быть такой несменяемый, такой торжественный и такой сакральный? Потому что он нас спасает от экзистенциальной угрозы. И уж он позаботится о том, чтобы экзистенциальная угроза была всегда и никуда не девалась.
Которую он сам придумал.
Естественно, он ее сам придумал.
То есть в целом мы как будто им даже и не нужны.
Более того, мешаем.
Ага.
А если еще будем тут что-то подхихикивать, то это мешает экзистенциальной угрожаемости. Все должны быть в ужасе, на стреме и на чеку. Вот это вот правильная авторитарная атмосфера. А вы тут хахоньки разводитесь.
Тогда, простите, я понимаю, что у нас мало времени, но все равно очень интересно. Оказалось, блин, я понимаю Максима, как круто тут проводить время. Скажу вам тогда, как молодой отец.
Насколько молодой?
Моей дочке 2 года.
О.
Да. И во многих сейчас коммуникациях с ней и я испытываю разного рода реакции свои внутренние. И в том числе частенько узнаю в них своего отца по отношению ко мне, ребенком. И я, как мне кажется, будучи человеком, который хочет развиваться и менять этот мир, многие вещи в себе стараюсь погасить настолько, чтобы, грубо говоря, мой отец в том воспитании, который проявлял ко мне, который мне считал, кажется, и я уверен, что я прав, которое было достаточно деспотичным, очень маскулинным, я хочу сейчас это прекратить в своей семье, дабы я по отношению к своему ребенку этого не проявлял. Почему? И мне кажется, это созидательный путь развития. Почему люди, которые приходят на столь высокие должности, наоборот, делают обратное? То есть они не улучшают процессы, которые... То есть был предыдущий президент-автократ, он делал так, на мне это закончится, я буду делать, условно, я буду править через любовь. Я понимаю, что мы сейчас разговариваем очень высокими материями, но тем не менее, почему они всегда возвращаются к тем базовым каким-то основам и, возможно, даже ухудшают их?
Ну, справедливости ради, не всегда. Бывает такое, что на смену тирану приходит освободитель.
Нет, я сейчас исключительно про тиранов, которые когда они приходят, где происходит это?
Знаете, тираны чаще приходят на смену каким-то неудавшимся слабым политическим моделям и выступают первично как спасители от хаоса, от беспорядка. Вот опять же, представьте, что у вас не ваша деточка прекрасная, а вам достался какой-нибудь там беспризорник с улицы, да, который вести себя не умеет, еду со стола ворует, прячет под матрас, грубит, матом ругается, вам надо его построить. И вот вы его построили вот этими своими, так сказать, суровыми и деспотичными методами. Но в какой-то момент вам надо остановиться и начать уже развивать его как личность. Но если вы относитесь к той породе людей, к которой, к сожалению, часто относятся люди, добирающиеся до вершины власти, вы хотите вечно сохранять эту полновластную, эту деспотичную позицию, потому что она очень сладкая, она очень соблазнительная. Вы хотите всего объема власти. Здоровый родитель хочет дорастить своего ребенка до такого состояния, чтобы ребенок в нем уже не нуждался, чтобы он сам уже жил. Он хочет вырастить самостоятельную, цельную, устойчивую личность. А деспот хочет иметь вечного ребенка, над которым он будет властвовать всегда. Поэтому он никогда не даст ему вырасти.
Все правильно, но в силу биологических законов это невозможно. То есть я, грубо говоря, мечтаю воспитать своего ребенка так, как вы правильно говорите, чтобы он был самостоятельным и после моей смерти. Чтобы я, умирая, мог спокойно сказать, что ты хороший человек, ты умный, ты грамотный, ты эмпатичный. Я уверен, что без черных лебедей твоя жизнь сложится более-менее хорошо. Любой деспот, он тоже конечен.
Или... Они стараются об этом не думать. Как вы думаете, почему вот эта мечта о бессмертии у них такая навязчивая? Почему у Сталина была эта сменяющаяся кампания врачей, которые ему тоже обещали то переливанием крови, то волшебным препаратом из мочи беременных женщин доставить бессмертие?
Ну это ради бога, но это же не бессмертие. Ну неужели... Я не понимаю, они же вроде умные, как минимум, не то что умные, но взрослые мужи. Неужели они думают о бессмертии, как 8-летний ребенок?
К сожалению, исследования показывают, что процент психопатов среди высших руководителей выше, чем в среднем по популяции. Для этого именно нужна сменяемость власти, Руслан. Потому что, во-первых,
я
туда устремляются
я был бы не
люди
против,
со странностями.
Если бы, я был бы абсолютно не против, если меня на какое-то время на посту отца заменял бы какой-то другой отец.
Вы знаете, я понимаю, что в этом возрасте вам этого особенно бы хотелось, в этом возрасте вашего ребенка 2 года, это нелегко. Знаете, что я вам скажу? а дальше будет лучше. Вот все, что дальше, все лучше. Все вот эти разговоры о том, что маленькие детки, маленькие бедки, подростки, они такие, сякие. Значит, когда ребенок научается сам засыпать и сам ходить в туалет, качество вашей жизни возрастает так, что ничто больше уже его не снизит. Ну, если, опять же, не будет каких-то черных лебедей. Буквально еще год, ну, скажем так, уже ближе к 3 годам становится можно договориться с человеком.
О, замечательно.
Спасибо, Екатерина Михайловна. Это была программа «Статус». Поставьте лайк этому видео, а лучше, ну, как минимум 666 лайков этому видео.
Спасибо.